Читать книгу Толкина, даже целых двух, и самого Толкина, и его сына Кристофера, в прекрасном переводе Светланы Лихачевой «Дети Хурина». Я приветствую всех, кто сейчас слушает, то есть в прямом эфире по понедельникам, и тех, кто слушает эту книгу в записи. Мы остановились на том, что Турин беседует с Садаром, и Садр говорит ему, что такое раб. «Бывший человек, с которым обращаются, как со скотом», — отвечал Садр. «Кормят только того ради, чтобы ты не сдох, не дают сдохнуть, чтобы работал, а работает он лишь из страха боли или смерти. А эти лиходеи, случается, убивают, либо причиняют боль просто развлечения ради. Я слыхал, они отбирают тех, которые легки на ногу, и травят их собаками. А они быстрее учатся у орков, нежели мы, у дивного народа». «Теперь я понял», — отозвался Турин. «Жаль, что приходится тебе понимать такое в твои годы», — промолвил Садр, но, увидев странное выражение в лице Турина, спросил: «И что ты понял?» «Почему мать меня отсылает?» — отозвался Турин, и глаза его наполнились слезами. «А!» — откликнулся Садр и пробормотал про себя: «И зачем было мешкать так долго?» И, обращаясь к Турину, молвил: «По мне, так плакать тут не о чем, но не след тебе пересказывать замыслы твоей матери вслух. Лабадалу или кому бы то ни было, ныне все стены и ограды имеют уши, и владельцы тех ушей отнюдь не русоголовы». «Но должен быть же я поговорить хоть с кем-нибудь», — воскликнул Турин. «Я всегда тебе все рассказываю, и не хочу тебя бросать, Лабадал, не хочу покидать ни дома, ни матери. Должно тебе понять ныне, ежели ты останешься, скоро придет конец дому Хадара», — промолвил старик. «Лабадал не хочет, чтобы ты уходил, но Садар, слуга Хурина, порадуется, когда сын Хурина окажется недосягаем для восточан. Ну же, право, ничего тут не попишешь, придется расстаться. Может, хоть теперь возьмешь мой нож, как прощальный дар?» «Нет», — откликнулся Турин, — «я ухожу к эльфам, к королю Дориата, так говорит мать. Там мне, верно, не знать недостатка в таких вещах. А вот подарков я тебе присылать не смогу, Лабадал. Далеко я буду, и совсем один». И Турин разрыдался, но сказал ему Садр: «Что такое? Где же сын Хурина? Не он ли мне обещался? Я стану ратником эльфийского короля, как только подрасту». Тогда Турин сдержал слезы и молвил: «Хорошо же, если таковы были слова сына Хурина, должно ему сдержать их и уйти. Но всякий раз, как говорю я, что сделаю то и это, в конечном счете все оборачивается иначе, нежели мне мнилось. Теперь уже не хочу я того. Впредь надо быть осмотрительнее в речах и не говорить лишнего». «Оно и впрямь к лучшему», — согласился Лабадал. «Сколь многие тому учат, столь немногие тому следуют. Заглянуть в будущее нам не дано, так не будем же и пытаться. Дня сегодняшнего более чем достаточно». И вот собрали Турина в путь, и распрощался он с матерью и тайно отбыл вместе с двумя спутниками. Но когда те велели Турину оглянуться на отчий дом, боль разлуки пронзила ему сердце, словно меч, и воскликнул он: «Морвен, Морвен, когда же увижу я тебя снова?» Крик этот в лесистых холмах эхом долетел до Морвен, стоявшей на пороге, и стиснула она дверной косяк так, что из-под ногтей выступила кровь. То было первое горе Турина. В начале следующего года Морвен родила дочь и нарекла ее Ниенор, что означает «скорбь». Когда же появилась она на свет, Турин был уже далеко, Долгий путь изобиловал опасностями, ибо власть Моргота распространялась все шире. Но проводниками при мальчике были Гетрон и Гритнер, чья молодость пришлась на времена Хадера, и, хотя ныне они состарились, были они весьма отважны и хорошо знали тамошние земли. Нередко доводилось им странствовать по Белерианду в былые дни. Так волею судьбы и благодаря собственной доблести перевалили они через тенистые горы и спустились в долину Сириона и вступили в лес Бретель. И, наконец, изможденные и усталые достигли границ Дориата. Но там сбились они с пути и запутались в тенетах магии королевы, и плутали, не зная дороги, среди нехоженных чащ, пока не иссякли у них припасы. Едва не погибли они, поскольку зима с севера пришла холодная. Но не столь легкая участь была уготована Турину. Нежданно-негаданно заслышали они отчаявшиеся путники, пение рога. В краях тех охотился Белик, могучий лук. Величайший из следопытов тех времен, неотлучно жил он на границах Дориата. Заслышав их крики, Белик поспешил к ним на помощь и дал им еды и питья, и спросил, кто они и откуда, и преисполнился изумление и сострадание. С приязнью взглянул он на Турина, ибо тот унаследовал красоту матери и глаза отца, и был он силен и крепок. «А какой же милости станешь просить ты короля Тингала?» — спросил Белик мальчика. «Хотел бы я стать одним из его рыцарей и биться с Морготом и отомстить за отца», — отвечал Турин. «Верно, так оно и будет, когда прибавится тебе лет», — отозвался Белик. «Хотя мал ты покуда, у тебя все задатки доблестного мужа, достойного зваться сыном Хурина». «Стой, кого?» Ежели такое возможно. Имя же Хурина почиталось во всех эльфийских землях. Потому Белик охотно согласился проводить скитальцев и отвел их в сторожку, где жил в ту пору с другими охотниками. Там обрели они приют, а в Менегрод между тем отправили гонца. Когда же пришла весть, что Тингал и Мелиан согласны принять сына Хурина Стойкого и его провожатых, Белик повел их тайными тропами в сокрытое королевство. Так Турин пришел к великому мосту через Эсгалдуин и вступил в ворота Тингаловых чертогов. И еще ребенком узрел чудеса Менегрота, коих доселе не видел никто из смертных, кроме одного только Берена. Гетрон пересказал Тингалу и Мелиан послание Морвен. Тингал же оказал гостям добрый прием и усадил Турина к себе на колени в честь Хурина Стойкого, величайшего из мужей, и Берена, его родича. Немало подивились все, кто был в зале, ибо означало это, что Тингал принял Турина на воспитание, а в ту пору не случалось того, чтобы короли оказывали людям подобную милость, да и впредь не поступали так эльфийские владыки. И сказал тогда мальчику Тингал: «Здесь, о сын Хурина, отныне дом твой. И пока жив ты, будешь ты почитаться моим сыном, хоть ты и человек. Мудрость обретешь ты превыше того, что отмерено смертным. Эльфийское оружие вложит тебе в руки. Возможно, наступит день, когда отвоюешь ты отцовские земли в Хитлуме. Ныне же живи здесь, окруженный любовью». Актурин поселился в Дориате. Гетрон и Гритнер, его провожатые, до поры оставались с ним, хотя всем сердцем стремились вернуться к госпоже своей в Дорломен. И вот старость и недуг подкосили Гритнера, и дожил он свой век при Турине. Гетрон же ушел, и Тингал послал с ним надежных провожаток в защиту и помощь, и поручено им было доставить Морвен послание Тингала. Добрались они, наконец, до усадьбы Хурина, И когда узнала Морвин, что Турин с почетом принят в чертогах Тингала, полегчало у нее на душе. Эльфы уже принесли ей богатые дары от Мелиан и приглашение вернуться вместе с гонцами Тингала в Дориад, ибо Мелиан мудра была и прозорлива, и надеялась тем самым отвратить зло, замышляемое Морготом. Но не пожелала Морвен покинуть дом и упорствовала в своем решении, не смирив до поры гордости. Притом Ниенор была грудным младенцем, потому Морвен отослала эльфов Дориата со словами благодарности и одарила их последними золотыми вещицами, что у нее оставались, скрывая нищету свою, и наказала передать Тингалу шлем Хадора. Турин же с нетерпением ждал возвращения Тингаловых посланцев. Когда же вернулись они одни, он убежал в леса и расплакался. Знал он о приглашении Мелиан и надеялся, что Морвен придет. То было второе горе Турин. Когда же гонцы передали ответ Морвен, Мелиан преисполнилась сострадания, ибо читала в душе у нее. И поняла Мелиан, что судьбу, кою провидит она, отвратить не так-то просто. Шлем Хадора вручили Тингалу. Шлем тот откован был из серой стали, изукрашен золотом, и велись по нему руны победы. И хранил он владельца от раны и от смерти, ибо ломался меч от удара по шлему, и стрела отлетала, не причинив вреда. Сработал его Тельхар, кузнец из Нограда, прославленный своими творениями. Шлем снабжен был забралом, вроде тех, что гномы использовали в своих кузнях, прикрывая глаза. И тот, кто надевал шлем, обличьем своим вселял страх в сердца всех его лицезревших. Сам же защищен был от стрелы и огня. На гребне шлема гордо красовалась золоченая фигура дракона Глаурунга, ведь сделали шлем скорости после того, как дракон впервые выполз за Морготовы врата. Хадор, а после него и Галдор, часто надевали этот шлем в битву, и воодушевлялось хитлумское воинство, видя, как высится шлем над битвенным полем, и восклицали они: «Золотой змей Ангбанда, не чета дракону Дорломина!» Курыжну же тяжек был драконий шлем, да и не желал он носить его, говоря: «Лучше истинное свое лицо покажу я врагу!» Однако ж почитал он шлем одним из величайших сокровищ своего дома. А у Тингала были в Менегроте глубокие оружейни, где хранилось без числа оружие. Металл доспехов, сработанный на манер рыбьей чешуи, сиял, точно вода под луной. Были там мечи и топоры, щиты и шлемы, откованные самим Тельхаром или его наставником Камелем Зираком Старым или эльфийскими кузнецами еще более искусными, ибо иные сокровища, полученные королем в дар, привезены были из Валинора и вышли из рук искусного Феанора, а мастера более великого не рождалось за всю историю мира. Однако Штингл принял шлем Хадора так почтительно, как если бы сам обладал лишь малую толикой богатств, и повел учтивые речи, говоря: «Гордое чело венчал этот шлем, носили его отец и дед Хурина». И тут пришла ему в голову мысль, и призвал он Турина и поведал ему, что Морвен послала сыну великое сокровище, наследие праотцев его. «Прими же ныне драконий шлем севера», — промолвил король, «и когда придет срок, носи его с честью». Но Турин был еще слишком мал, и недостаточно у него было сил поднять шлем, и, скорбя душою, оставил он дар без внимания. Следующая глава будет «Турин в Дариате». Но перед ней я хотел бы вам представить книжку, которая у нас есть. Книга очень ценная, на мой взгляд. А знает из той серии книг, которая говорит о Германии, Германии военных времен, послевоенных времен, довоенных, изменений в обществе, которое было при нацистах и после поражения нацистов. Эта книга Харальда Йенера, называется она «Волчье племя». И в ней Германия и немецкий народ предстает с 1945 по 1955 год. Очень ценная книга. Было несколько книг, которые издавались в России о становлении новой Германии после разгрома нацизма, о тяжелом становлении. Это часть книги, которая была «История Германии XX века». Очень интересная книга, написанная очень крупным журналистом немецким. Я помню эту книгу, и мне довелось делать и рецензию на эту книгу, и даже к русскому изданию писать послесловие, где много говорим, ну не то чтобы об аналогиях, а о разных судьбах разных народов в 20 веке, разных стран и разном осознании этой истории. Ну вот теперь Харальд Йенер и книга «Волчье племя», которую вы можете купить в «Шоп Дилетант Медиа». И эту книгу я вам с удовольствием на прочтение предоставляю. Мне очень хочется, чтобы мы с вами прочитали эту книгу, потому что я ее тоже, наверное, куплю там. Ну что же, если у меня остальные книги о Германии есть, то и эта книга должна быть у меня. Чего я вам желаю? Желаю прочтения. А к сегодняшнему нашему, к сегодняшней встрече я бы хотел еще одно пожелание высказать. И самое вот главное для меня, мне кажется, чтобы, слушая здесь или внимательно, или вполуха, или за какими-то делами, чтобы вы потом прочли или перечитали «Сильмариллион» со всеми великими историями, или сами прочли, или по-английски, или вот действительно появившихся прекрасных переводов забытых и утраченных сказаний, сказаний древней, самой древней эпохи Арды. Это в переводе Светланы Лихачевой. Мне кажется, что она лучше всех поняла, что есть в языке Толкина и что есть в той любви, с которой восстанавливал эти произведения Кристофер Толкин. Вот, хорошо. Итак, пятая глава «Турин в Дориате». Пока рос Турин в королевстве Дориат, за ним приглядывала Мелиан, хотя видел он ее нечасто. Жила там в лесах дева именем Неллас. По велению Мелиан она следовала за Турином, когда блуждал тот по лесу, и часто встречалась ему на пути, словно случайно. Тогда играли они вместе или бродили рука об руку, ибо Турин быстро взрослел, она же казалась его ровесницей. Да и была дитя душою, невзирая на свои эльфийские годы. От Неллас Турин узнал многое о тропах, о зверье и птицах Дориата. Учила она его изъясняться на языке синдарин. И, как принято было в Древнем Королевстве, то есть речи более старинной, учтивой и богатой на красивые слова, в ту пору ненадолго полегчало на душе у Турина. Но очень скоро вновь помрачнел он, и дружба эта минула, словно весеннее утро. Неллас не переступала порога Мейнагротта, тяжко ей было под каменными сводами. Так что, когда прошло детство Турина, и обратились его помыслы к деяниям мужей, виделись они все реже и реже, и, наконец, вовсе перестал призывать ее Турин. Однако Неллас по-прежнему приглядывала за ним, но теперь тайно, не выдавая себя. 9 лет прожил Турин в чертогах Мейнагротта. Сердце его и мысли то и дело обращались к родне, и время от времени получал он утешные известия, Тингл слал гонцов к Морвен так часто, как мог. Она же передавала послание для сына своего. Так Турин узнал, что положение Морвен улучшилось, и что сестра его, Ниенор, цветок унылого севера, хорошеет с каждым днем. Турин же вырос могуч и крепок, высок даже по меркам людей. Ростом превзошел он эльфов Дориата, и молва о силе его и мужестве разнеслась по королевству Тингала. В те годы великую мудрость обрел он, жадно внимая сказаниям о древних днях и о великих деяниях старины, и сделался задумчив и немногословен. Часто Белик, могучий лук, приходил за ним в Менегрод и уводил его далеко в чаще, и обучал лесной науке, и стрельбе из лука, и владению мечом, что пришлось Турину особенно по душе. А вот ремесла давались ему куда хуже. Не сознавал он собственной силы и нередко портил творение рук своих одним неловким ударом. Да и во многом ином судьба, похоже, не благоволила ему, ибо часто замыслы его шли прахом, и не добивался он того, чего желал. И друзей у него было мало. Веселым нравом он не отличался и смеялся редко. Тень омрачала его юность. Однако ж любовью и уважением дарили Турина те, кто хорошо знал его, и пользовался он почетом, как воспитанник короля. Однако жил в Дориате некто Сайрос, который завидовал Турину и завидовал тем сильнее, чем старше тот становился. Был Сайрос весьма надменен и заносчиво обходился с теми, кто почитал ниже себя, кого почитал ниже себя по положению и достоинству. Стал он другом Дайрону Менестрелю, ибо тоже искусен был в песнях и людей не жаловал, тем более родню Берена Однорукого. Не диво ли, что в землю нашу допустили еще одного из сыновей этого злополучного народа, — говорил он, — или тот, другой, мало зла причинил Дориату? Потому косо смотрел он на Турина и на все деяния его, пороча их по возможности, однако слова подбирал с умом и скрывал свою злобу. Если никого не случалось рядом, — говорил он с Турином свысока, — и держался оскорбительно. Изрядно досаждал он Турину, хотя долгое время Турин отвечал на грубость молчанием, ибо Сайрос был советником короля и среди народа Дориата пользовался немалой властью. Однако молчание Турина гневило Сайроса не меньше, чем резкий отпор. В год, когда исполнилось Турину 17 лет, вновь постигло его горе. В ту пору перестали приходить вести из дому. Власть Моргота росла год от года, и ныне весь Хитлум пребывал под его тенью. Несомненно, многое знал враг о том, что происходит в народе Хурина и среди родни его, и до поры оставлял их в покое, дабы вернее исполнился его замысел. Но теперь он выставил зоркую стражу на всех перевалах тенистых гор, так что никто не мог ни покинуть Хитлума, ни войти в Хитлум, не подвергая себя смертельной опасности, а у истоков Нарога и Тейглина и в верховьях Сириона кишмя кишели орки. И вот однажды не вернулись гонцы Тингала, и отказался он послать новых. Весьма неохотно дозволял он своим подданным выходить за огражденные пределы. Величайшее благоволение выказал он Хурину и родне его, посылая эльфов опасными дорогами к Морвен в Дорломене. И вот тяжело сделалось на сердце у Турина, ибо не знал он, что за новое зло приключилось, и страшился, что беда постигла Морвен и Ниенар. И много дней размышлял он молча о гибели дома Хадора и людей Севера. Затем воспрял он и отправился к Тингалу. Король же и Мелиан восседали под великим буком Менегрота именем Хирилорн. С удивлением возрился на Турина Тингл, внезапно увидав перед собой вместо своего воспитанника незнакомого мужа, высокого и темноволосого. Молча обратил тот на короля взгляд глубоко посаженных глаз. Бледным, суровым и гордым было лицо его. «Что желаешь ты, о воспитанник?» — спросил Тингл, догадываясь, что попросит он не о мелочи. «Кольчугу, меч и щит, чтобы были мне по росту», — отвечал Турин. «А еще, с дозволения твоего, возьму я ныне драконий шлем своих предков». «Все это получишь ты», — промолвил Тингл. «Но что у тебя за нужда в вооружении?» «Нужда мужа и сына, коему должно помнить родне своей», — ответствовал Турин. «Надобны мне также и соратники, доблестные воины. Я назначу тебе место среди моих рыцарей и мечников, ибо меч — твое оружие», — проговорил Тингл. «С ними испытаешь ты себя в войне на границах, ежели таково твое желание». «За пределы границ Ториата влечет меня сердце», — промолвил Турин. «Атаковать врага стремлюсь я, а не защищаться». «Тогда придется тебе отправиться одному», — промолвил Тингл. «Что за роль отведена народу моему в войне с Ангбандом, решаю я по своему разумению. Турин, сын Хурина, не вышлю я ныне из Дориата вооруженных отрядов, да и в будущем не провижу я того». «Однако ж ты волен идти своим путем, о сын Морвен», — рекла королева. «Пояс Мелиан не воспрепятствует тем, кто вошел в здешние земли с нашего дозволения». «Разве что мудрый совет удержит тебя», — произнес Тингл. «И каков же совет твой, государь?» — спросил Турин. «Взрослым мужем кажешься ты, и ростом, и статью воистину более, чем многие иные», — отвечал Тингл. «И все же еще не вполне возмужал ты. А до тех пор должно тебе набраться терпения, испытать и закалить свою силу. Вот тогда, верно, и впрямь настанет час вспомнить о своей родне, однако ж мало надежды на то, что один единственный смертный сможет сделать больше в борьбе против темного властелина, кроме как посодействовать обороне эльфийских владык, покуда стоит она». «Родич мой Берен сделал больше», — отозвался Турин. «Берен и Лутиан», — промолвила Мелиан. «Однако, чрезмерно дерзок ты, говоря так с отцом Лутиан. Сдается мне, не столь высок твой жребий, о Турин, сын Морвен, хотя и наделен ты великими задатками, и судьба твоя переплетена с судьбой эльфийского народа, к добру или к худу. Берегись самого себя, дабы не случилось беды». И, помолчав, обратилась она к нему снова, говоря: «Ступай же ныне, приемный сын, и послушайся совета короля. Так оно неизменно мудрее, нежели поступить по-своему. Однако ж, не думаю, что, возмужав, долго пробудешь ты с нами в Дориате. Если в грядущие дни вспомнишь ты слова Мелиан, так себе во благо. Опасайся и жара, и холода своего сердца, и научись терпению, коли сможешь». И поклонился им Турин и ушел. В скорости после того надел он драконий шлем и вооружился, и отправился на северные границы, и примкнул к эльфийским воинам, что неустанно сражались там с орками и прочими прислужниками и тварями Моргота. Так, едва лишь минуло его отрочество, Турин испытал на деле свою силу и храбрость, и, памятуя об обидах родни своей, неизменно бывал он первым в дерзких деяниях и не раз бывал ранен копьем и стрелой и кривыми клинками орков. Но судьба хранила его от гибели, и прошел по лесам слух, будто вновь объявился драконий шлем Дорломена, и разнеслась о том молва далеко за пределами Дориата. Многие дивились тому, говоря, может ли дух человека вернуться из мертвых. Судьба хранила его от гибели. И прошел по лесам слух, будто вновь объявился драконий шлем Дорломена. И разнеслась о том молва далеко за пределами Дориата. Многие дивились тому, говоря, может ли дух человека вернуться из мертвых, или Хурин Хитлумский в самом деле бежал из адовых подземелий. В ту пору среди приграничной стражи один только Белик, могучий лук, превосходил Турина ратной доблестью, и Белик с Турином делили все опасности и вместе скитались по лесной глуши из конца в конец. Так прошло 3 года. За это время нечасто объявлялся Турин в чертогах Тингала и более не заботился о том, как выглядит и во что одет. Волосы его были нечесаны, а кольчуга и прикрывающий ее серый плащ видали лучшие дни. Но на 3-е лето после ухода Турина, когда сравнялось ему 20, вышло так, что захотелось ему отдохнуть, и понадобилась помощь кузнецов, починить оружие и доспехи. И вот нежданно-негаданно вернулся он в Менегрод, и как-то вечером явился в пиршественный зал. Тингала там не случилось. В разгар лета, в радость ему было бродить по зеленым лесам вместе с Мелиан. Турин уселся, куда придется, ибо устал с дороги и размышлял о своем. И по несчастливой случайности выбрал себе место за столом среди старейшин королевства, там, где сиживал обычно Сайрус. Припоздавший же Сайрус разгневался, полагая, что Турин поступил так из гордыни и с намерением оскорбить его, и отнюдь не утих его гнев, когда сидевшие там и не подумали упрекнуть Турина, но приветили как равного. Поэтому поначалу Сайрус сделал вид, будто немало не возражает, и сел на другое место напротив Турина. «Воистину нечасто приграничный страж оказывает нам честь своим обществом», — промолвил он. «Неохотно уступаю я привычное место ради возможности перемолвиться с ним словом». Турин же, что в ту пору беседовал с Маблунгом-охотником, встать не встал и ограничился коротким благодарствием. И принялся Сайрус донимать его вопросами про вести с границ и про деяния его в глуши, но хотя учтивыми казались слова его, в голосе явственно звучала насмешка. Надоело это Турину, и оглянулся он по сторонам, и ощутил горький вкус изгнания, и, невзирая на яркий свет и смех эльфийских чертогов, мысли его обратились к Белегу и лесной жизни, а затем еще дальше к Морвен, что осталось в Дорломене, в отчим доме. И нахмурился он, помрачнев, И ничего не ответил Сайросу. Сайрос же, решив, что хмурый взгляд обращен к нему, не сдержал гнева, достал он золотой гребень и швырнул его на стол перед Турином, восклицая: «Ты, человек из Хитлума, надо думать, пришел к столу в спешке, так что драный плащ извинителен, но по что волосы твои спутаны, как ежевичные заросли? Верно, кабы нечесанные космы не закрывали твоих ушей, ты бы лучше слышал, что говорят тебе». Турин молча повернулся к Сайросу, и в темных глазах его блеснул металл. Сайрос же не внял предостережению и в свой черед одарил Турина презрительным взглядом и бросил во всеуслышание: «Ежели мужи Хитлума столь свирепы и дики, то каковы женщины той земли? Верно, бегают они по лесам, точно лани, одетые лишь в плащ из собственных волос». И схватил Турин кубок и швырнул его в лицо Сайросу. И тот опрокинулся назад и сильно расшибся. Турин же выхватил меч и бросился бы на него, но удержал его Маблунг. Когда поднялся Сайрос и, сплюнув кровь на стол, выговорил, как мог, разбитыми губами: «Как долго станем мы привечать тут этого невежу? Кто нынче распоряжается в зале? Закон короля суров к тем, кто чинит урон его подданным под сенью чертога. Обнажившего же клинок, самый мягкий приговор объявит вне закона. За пределами дворца я бы ответил тебе, лесной дикарь». Ну, увидев на столе кровь, Турин разом остыл, пожав плечами, высвободился из рук Маблунга и ушел из чертога, не говоря ни слова. И молвил Маблунг Сайросу: «Что нынче не имется тебе? В этом несчастье тебя почитаю я виновным. И верно, королевский закон сочтет, что разбитые губы — справедливое воздаяние за насмешку». «Ежели щенок недоволен, пусть несет обиду на суд короля», — отвечал Сайрос. «Но обнажать здесь мечи никому не дозволено. За пределами чертога, коли дерзнет он угрожать мне оружием, я убью его». «Как бы наоборот не вышло», — молвил Маблунг. «Но кто бы из вас ни погиб, недоброе то будет деяние. Такое больше пристало Ангбанду, нежели Дориату, и повлечет оно за собой новое зло. Воистину чувствую я, будто тень севера коснулась нас нынче вечером. Остерегись, Сайрос, как бы в гордыне твоей не случилось тебе исполнять волю Моргота, и помни, что ты из народа Эльдар». «Я о том не забываю», — отозвался Сайрос, но гнев его не утих, и всю ночь распалялась его злость, питая обиду. Поутру Сайрос подстерег Турина, когда тот с позаранку покинул Менегрод, вознамерившись вернуться к границам. Недалеко ушел он, когда Сайрос напал на него сзади с обнаженным мечом и при щите. Однако Турин, привыкший в глуши к бдительности, заметил его краем глаза и, отскочив в сторону, мгновенно выхватил меч и обрушился на врага. «Морвен!» — воскликнул он. «Теперь-то обидчик твой поплатится за свои насмешки». И рассек он Сайроса в щит, и сразились они, и засверкали клинки. Но Турин прошел суровую школу и ловкостью ныне не уступал любому эльфу, а вот силой обладал куда большей. Очень скоро одержал он верх и ранил Сайроса в правую руку, и тот оказался в его власти, и наступил Турин на меч, выпавший из руки Сайроса. «Сайрос», — промолвил он, — «долгая пробежка предстоит тебе, а от одежды одна только помеха. Довольствуйся собственными волосами». И, резко швырнув его на земь, он раздел противника и устрашился Сайрос, почувствовав, сколь велика сила Турина. Турин же позволил ему подняться и закричал: «Беги же, Беги, глумливый насмешник над женщинами! Беги! А уступишь проворстве оленю, так я подгоню тебя сзади!» И приставил Турин острие меча к его ягодицам, и тот кинулся в леса, в ужасе зовя на помощь, но Турин неотступно следовал за ним, как гончий, и куда бы Сайрос ни побежал, куда бы ни свернул он, всегда сзади оказывался меч, подгоняя его вперед. На вопли Сайроса сбежались многие другие и поспешили вдогонку, но лишь самые проворные смогли поравняться с бегущими. Первым подоспел Маблунг, весьма встревоженный, ибо хотя порицал Сайроса за насмешки, злоба, пробудившаяся утром еще до ночи, обернется радостью Моргота. И более того, прискорбным делом почиталось самовольно позорить и унижать кого-либо из эльфийского народа, не представив дело на суд. Никто в ту пору не знал, что Сайрос первым напал на Турина, замыслив убить его. «Стой, Турин! Стой!» — кричал Маблунг. «Орочья — это работа!» «Орочья работа была прежде, а теперь всего лишь орочьи игры!» — откликнулся Турин. До того, как Маблунг заговорил, он уже собирался отпустить Сайроса, но теперь с криком кинулся на него снова, а Сайрос, уже отчаявшись обрести помощь и полагая, что смерть близка, бежал, куда глаза глядят, пока не оказался вдруг на обрыве. Здесь, на дне глубокой расселины, тек ручей, питавший Эсгалдуин. И торчали из воды высокие камни. В этом месте олень перескочил бы с одной стороны на другую. Ослепленный ужасом Сайрос прыгнул, но не удержался на противоположном склоне и с криком сорвался назад и разбился о громадный камень в воде. Так закончилась жизнь его в Дориате. И не скоро выпустит его Мандос. Турин глянул вниз на распростертое в ручье тело и подумал: «Злосчастный дурень! Здесь бы я отпустил его в освоясь обратно в Менегрод, а теперь из-за него я оказываюсь без вины виноватым». И обернулся он и хмуро воззрился на Маблунга и его спутников, что подоспели к месту событий и теперь стояли рядом на обрыве. Помолчав, Маблунг удрученно промолвил: «Увы, ступай теперь обратно с нами, Турин. Королю должно судить такие дела». Ответствовал Турин: «Кабы справедлив был король, он счел бы меня безвинным, однако разве этот вот не входил в число его советников? С какой бы стати справедливому королю выбирать в друзья злобную душу? Я отрекаюсь от его закона и его суда». «Гордыни исполнены слова твои», — промолвил Маблунг, хотя и жалел юношу. «Научись мудрости. Не быть тебе беглецом! Я велю тебе вернуться со мной вместе! Велю, как друг!» «Есть и другие свидетели. Когда король узнает правду, то верно дарует тебе прощение». Но опротивили Турину эльфийские чертоги, и страшился он заточения, потому отвечал он Маблунгу: «Я отказываюсь повиноваться тебе. Не стану я безвинным оправдываться перед королем Тингалом, и отправлюсь я ныне туда, где приговор его меня не настигнет. Выбор перед тобой. Либо ты отпустишь меня во свояси, либо убьешь меня, если так велит твой закон. Для того, чтобы взять меня живым, вас слишком мало». Глаза его пылали огнем, и поняли эльфы, что Турин не шутит, и расступились, давая ему пройти. «Одной смерти довольно», — промолвил Маблунг. «Я не желал этой смерти, но я о ней не скорблю», — отозвался Турин. «Да судит его Мандос по справедливости, а ежели возвратится он когда-нибудь в земли живых, Да поведет он себя мудрее. Доброго пути! Ступай, куда глаза глядят, отозвался Маблунг, ибо так пожелал ты сам. Доброго пути напрасно желать. Ежели пойдешь ты этим путем, так добра с того не будет. Тень коснулась тебя. Когда мы встретимся снова, да не сгустится она еще темнее. На это Турин не ответил ни слова, но покинул эльфов и быстро ушел прочь в одиночестве. И никто не знал, куда. Говорится, что когда Турин не вернулся к северным границам Дариата и никаких вестей о нем не было, Белик, могучий Лук, сам отправился за ним в Менегрод и с тяжким сердцем узнал о деяниях Турина и его бегстве. Вскорости после того во дворец возвратились Тингл и Мелиан, ибо лето близилось к концу. И когда королю сообщили обо всем, что случилось, молвил он: «Прискорбное это дело должен я разобрать подробно. И хотя советник мой Сайрос убит, а приемный сын мой Турин бежал, завтра воссяду я на трон суда, и вновь выслушаю все и в должном порядке, прежде чем изреку приговор». На следующий день король воссел на трон в зале судилища, а вокруг него собралась вся знать и все старейшины Дориата. Выслушано было немало свидетелей, а из них всех Маблун говорил больше и внятнее прочих. И пока рассказывал он о застольной ссоре, показалось королю, что в сердце своем Маблунг сочувствует Турину. «Ты говоришь, как друг Турина, сына Хурина?» — спросил Тингл. «Я был ему другом, но правду я любил и люблю больше». «И дольше», — отвечал Маблунг. «Выслушай же меня до конца, государь». Когда же обо всем было рассказано, вплоть до прощальных слов Турина, Тингл вздохнул и глянул он на тех, кто сидел перед ним, и молвил: «Увы, вижу я тень на ваших лицах. Как прокралась она в мое королевство! Злоба и вражда дают о себе знать. Сайроса почитал я и верным, и мудрым советником. Но кабы остался он в живых, на него обрушился бы мой гнев, ибо злы были его насмешки. И на нем лежит вина за все, что произошло в чертоге. Турин же прощен и оправдан. Но не могу я закрыть глаза на его последующие деяния, когда ярости должны бы остыть. То, что опозорил он Сайроса и затравил его до смерти, преступление худшее, нежели нанесенная ему обида. О надменности и жестокости, — говорят они». Тингл надолго задумался и, наконец, печально произнес: «Неблагодарен воспитанник мой и воистину горд не по чину. Могу ли я и впредь предоставлять кровь тому, кто презирает меня и закон мой? Могу ли я простить того, кто не желает раскаяться? Вот каков будет приговор мой. Я изгоняю Турина из Дориата. Ежели пожелает войти он, то предстанет пред моим судом, и пока не воззовет он о прощении у ног моих, мне он больше не сын. Ежели кто почитает мое решение несправедливым, пусть скажет о том». В зале воцарилось молчание, и Тингл воздел руку, дабы провозгласить приговор, но в этот миг в зал вбежал Белег и воскликнул: «Государь, дозволишь ли мне говорить?» «Ты опоздал», — ответствовал Тингл. «Разве не звали тебя вместе с прочими?» «Так, государь», — отвечал Белег, — «но я задержался, ибо искал ведомого мне свидетеля. Теперь же, наконец, привел я того, кого должен выслушать, прежде чем объявишь ты свой приговор. «Все, у кого было что сказать, сюда уже призваны», — молвил король. «Что такого может открыть твой свидетель более важного, нежели те, кто уже говорил предо мной?» «Ты рассудишь сам, когда выслушаешь», — отозвался Белик. «Ежели я когда-либо заслуживал твоей милости, так не откажи мне сейчас». «Не откажу», — проговорил Тингл. И вышел Белик и ввел в зал за руку деву Неллас, что жила в лесах и никогда не бывала в Менегроте. И оробела она, устрашившись и величественного многоколонного зала, и каменных сводов, и обращенных к ней взглядов. Когда же Тингл повелел ей говорить, молвила она: «Государь, я сидела на дереве». И смешалась она во власти благоговейного страха перед королем и не могла более выговорить ни слова. На это улыбнулся король и молвил: «Многие иные поступали так же, но не считали нужным рассказывать мне о том». «Многие, воистину», — подтвердила она, ободренная его улыбкой. «И даже Лутин, о ней думала я в то утро, и о человеке именем Берн». А этот Тингл не отозвался ни словом. Более не улыбался он, но ждал, когда Неллас заговорит снова. «Ибо Турин напоминал мне Берна», — наконец произнесла она. «Мне рассказывали они в родстве, иные замечают и сходство, те, что глядят внимательно». «Может, и так», — вскипел Тингл, — «но Турин, сын Хурина, ушел, презрев меня, и не придется тебе более распознавать в облике Турина родню его. Ибо ныне изреку я приговор». «Государь!» — воскликнула тут Неллас. «Будь ко мне снисходителен, позволь мне сперва договорить. Я сидела на дереве и провожала Турина глазами, когда уходил он. И увидела я, как из лесу вышел Сайрос с мечом и щитом, и нежданно-негаданно напал на Турина». При этих словах ропот поднялся в зале. Король же поднял руку, говоря: «Не ждал я вестей столь прискорбных. Теперь же внимательно обдумывай свои речи, ибо здесь зала судилища». «Вот так и Белик сказал мне», — отвечала она. «Только поэтому и осмелилась я прийти сюда, чтобы Турина не осудили безвинно. Он храбр, но и милосерден тоже. Эти двое, они сражались, государь, пока Турин не лишил Сайроса и щита, и меча. Убивать же его не стал. Потому не думаю я, что Турин под конец желал ему смерти. А если Сайрос был посрамлен, так сам и заслужил свой позор». «Приговор выносить мне», — промолвил Тингл. «Но то, что рассказала ты, я приму во внимание». И король подробно расспросил Неллас и, наконец, обернулся к Маблунгу, говоря: «Странно мне, что Турин ни словом не упомянул тебе обо всем об этом». «Однако ж не упомянул», — отозвался Маблунг. «Или я пересказал бы тебе все как есть, и иначе говорил бы я с ним при расставании». «И приговор мой теперь будет иным», — промолвил Турган Тингл. «Внемлите же, ежели Турин, в чем и повинен, вину я ныне прощаю, ибо нанесли ему обиду и вывели его из себя. А поскольку оскорбитель воистину один из моих советников, как сказал Турин, не придется Турину молить меня о помиловании, я пошлю ему мое прощение, где бы уж он ни был, и с честью призову его обратно в свои чертоги». Но едва прозвучал приговор, внезапно разрыдалась дева Неллас. «Где же найти его?» — воскликнула она. — «Он покинул наши края, а мир велик». «Его отыщут», — заверил Тингл. И поднялся он, и Белик увел Неллас из Менегрота и сказал ей так: «Не плачь. Если жив Турин и по-прежнему бродит по земле, я найду его, пусть даже все прочие не преуспеют». Вот здесь мы и остановимся для того, чтобы продолжить в следующий понедельник. Вот. Спасибо вам большое, что вы слушали До свидания. Сегодня будет у нас, будет обязательно программа «Тираны». И у нас сегодня не столько тиран, сколько завоеватель, правда о котором мы слышали в основном с его же слов. Это будет Бабур, завоеватель Индии, основатель, ну хоть и не официально, а фактически, то, что в Европе называли империей великих моголов. До встречи!